Скажите, вот вы неоднократно награждались. Что вы можете сказать о своих наградах? Ну и за что вы были их удостоены?
О своих наградах что сказать? Несколько наград у меня есть, в принципе. Для меня главное не сами награды, а то, что люди ценят то, что я делаю. Потому что награды – это побрякушки, в принципе. А то, что людям важно и ценно то, что я делаю, то вот это мне имеется ценность для меня лично. Награда, ну, первая награда – это вот маленькая, там меня наградили в 2006 году РАЕН. Такая тоже не государственная организация. РАН наши меня не очень любят. Потому что я разрушаю все фундаменты, которые они строили. Или не они строили, да они построены были. Они сидят на этом фундаменте и боятся двинуться. Хотя он давно уже устарел. Ну, потом несколько наград. Вот, так сказать, награды. Это две награды, которые были даны первой и второй степени ордена Академии общественной безопасности. Но они наградили меня за действия во благо страны и Родины. Вот здесь...
Когда вы уже вернулись сюда, в Москву?
Да, все это было после того, как я вернулся. Три награды, вот, третья, вторая, первой степени, это единство наградило тоже за действия на благо страны и народа. Также был награжден орденом Горной России. Тоже за те же самые заслуги в основном в создании нового фундамента теоретического, единой теории поля и тому подобное, как формировалось, когда была объявлена моя награда. Ну вот, за это был награжден.
А скажите, вот ваше отношение, ну вы уже так вскользь сказали о вашем отношении к наградам. Допустим, если будет какой-нибудь официальный прием, куда-то вас пригласят, вы при полном параде всегда идете или так?
Я ни разу не ходил с наградами. Ну, во-первых, зачем? Это показуха, с моей точки зрения. Ну, лежат у меня как в ящик, как, так сказать, опять-таки, не сами награды. Это просто я расценю как оценка деятельности, которую я делаю. Потому что я не ребенок, который любит цацки навешать, играться с ними, бряцкать ими. Ну, надеюсь, что их мне назначили, наградили не за красивые глазки, а за дело. Вот это самое главное, что почему? Потому что это, к сожалению, люди в нашей стране, да не только в нашей стране, расценят, а вот кто ты такой? Самое забавное было, когда вот мой совет был, а кто он такой, что мы должны были его слушать? Так никто не должен заставить слушать. Читайте книги, примеры мои, написанные мной, и сами делайте вывод, кто я такой, что я несу. Я не любитель этого, пришлось, мне говорят, ну, надо поставить, я диплом академии, которых вы являетесь членом. Ну, выставил диплом, в смысле, он все эти дипломы купил, и тогда не выставлял, а кто он такой, выставил, он купил их. Ну, понимаете, до того смешно это слушать. И читаешь иногда все эти выдумки, но хоть была бы в них доля истины, было бы еще понятно. Во-первых, опять-таки, дипломы, которые мне были выданы членство Академии, были выданы за то, что я сделал. И не я бегал, предлагал, вот знаете, вот дайте мне диплом, дайте мне диплом. Мне просто сообщали, что мы вас избрали действительно членом своей Академии. И, ну, в принципе, я не считал необходимым отказываться, потому что, в принципе, не потому что рвался, потому что тоже дань уважения людей ко мне, это уважение нужно уважать, правильно же? Не более того, то есть...
Как сказал давеча Ника Сафронов по этому же поводу, но если дают, надо брать.
Ну, смотря что. Понимаете, смотря что. Потому что, если говорить о взятках, как он имел в виду,
Не,
да?
он имел в виду награды,
А
конечно.
награды, ну, вы знаете, смотря кто дает награды.
А вы в этом смысле разборчивы?
Конечно.
Вы можете припомнить, когда вы отказывались?
Ну, я могу припомнить, что я отказывался от огромных сумм денег, мне предлагали, чтобы открыться делать то, что кому-то нужно. Мне предлагали поставить любое количество нулей после единички, которую посчитаю нужным. И я от этого отказывался. Предлагали, так сказать, таким самым еще войти в мировое правительство и возглавить его в силу причин. Но мне это не устраивало. И многих таких вещей было. Это долго рассказывать, так сказать. к нам пытались вербовать, и наши спецслужбы еще в 90-х годах пытались вербовать, и американские, и только мировые. Понимаете, у мирового правительства существуют свои спецслужбы. Кто бы ни пытался. И я всем отказывал. Знаю прекрасно, что после этого будут попытки уничтожения, потому что, как вы знаете, у них два варианта. Принять предложение или не принять предложение. Понимаете, да? Если не принимаешь предложение, то это означает, что труп.
Кто не с нами, тот против нас.
Да, конечно. Потому что им важно было контролировать то, что я могу делать. А они контролировать не могут, потому что я согласую свои действия, свою совестью и честью. И не буду делать ни за какие коврижки, ни за деньги, ни за какие угрозы, которых не было неоднократно. Ничего того, что противоречит моей совести, независимо от того, что, чего это будет мне стоить. Ну, это многим не нравится.
Ну, вы принципиальный человек. Да?
Ну, я так считаю, да. Я не принимаю решения быстро, но если я принял решение, я его никогда не меняю.
Ну, это достойно восхищения.
Ну, не знаю, восхищения нет.
Потому что не у всех людей так получается.
Ну, у меня такой характер был с детства дурной. В детстве я любил, допустим, читать и грызть семечки, знаете? Сидишь и грызешь. Ну, половина шкурки из стены уходила, так? Ну, понятное дело, что не очень полезно такое дело. Это мама говорит, ну, слушай, ну, ты же, так сказать, себя угробишь, так, если будешь так делать. Мне пришлось выбирать, или грызть семечки, или читать. Вот с того дня, когда это мне 11-12 было, или, может, 10, я ни разу больше семечки не грыз.
То есть выбрал чтение?
Выбрал чтение.
Пожалели?
Не пожалел.
Ну, было бы странно, если бы пожалели.
Не пожалел. Так что пришел оказаться семечка, а если я принял решение, значит, все.
Возвращаясь к мигрантам, то есть вы не можете смоделировать ситуацию, когда вы их там на себя наденете?
Ну, в принципе, я предпочитал их не надевать вообще, потому что зачем? Ведь, ну, что можно вывесить, навесить на грудь все, что угодно. Это разве важно?
Ну, некоторым нравится.
Ну, я не могу судить за других. Вот. Я даю дань уважения там, моему труду, то, что я сделал, но кричать, идти, показывать, смотрите, кто я, да, вот видите, о, да, ну, это глупо. Люди должны смотреть не на награды, а на дела и на человека, с моей точки зрения. А награды, это только должно быть человек, с моей точки зрения, скромный в какой-то степени, правильно?
Да, абсолютно верно.
Не выпячивайте везде, что вот вы знаете, я там лауреат того-то, того-то, меня выдвигали туда-то, туда-то, выдвигали, задвинули или продвинули, понимаете, да?
На визитках 18 строчек.
Ага. Зачем? Есть вещи необходимые, когда по делу необходимы, а то, что необходимо, необходимости нет, я считаю, это не нужно. К тому же, как говорится, встречают по одежке, провожают по уму, правильно же? Вот и все, поэтому, так сказать...
Блестяшки, вот эти вот блестящие штучки на груди они не добавляют ничего, если нет за душой.
Самое главное, действительно, что есть за душой. А если есть за душой, то побрякушки, хотя я не говорю, что я не уважаю, так сказать, награды, что я плюю на них, нет, я не говорю, что так. Это приятно, что кто-то оценил то, что я делаю. Но это не значит, что вот я для того, чтобы получить побрякушку, я буду разбиваться в доску, только чтобы получить. Вот сделал вот это, мы тебе дадим вот это. Вот сделал вот это, мы тебе дадим это. Нет.
Медаль.
Медал, да. Для меня это совершенно не важно, потому что я опять-таки буду действовать то, что резонирует с моей совестью и честью. Для меня это дороже жизни, дороже всего и вся. Это, может быть, странно. В нашей стране сейчас не выгодно честь, совесть, порядочность и так далее. Но я буду считать, так сказать, отношусь к динозаврам, вымирающим, может быть. Но надеюсь, что все-таки динозавры такого плана все-таки появятся снова в России, потому что это то, ради чего стоит жизнь. Потому что человек без чести, без достоинства, он не человек, с моей точки зрения.
Хотелось бы верить.
Ну, я так стараюсь жить по этому принципу.
Как бы вы могли, что бы вы могли рассказать, ну, не то чтобы о себе, а о том, чем вы занимаетесь, о том, что вы несете, скажем так, в этот мир?
Ну, в принципе, двух слов трудно сказать, конечно. Я понимаю, что интервью – это не, так сказать, не цикл, не мыльная опера на 500-600 серий. Но что мне кажется, что важно, то, что у современного человека система, существующая в паразитическом мире, которая доминирует пока, с моей точки зрения, в мире, пытается превратить человека просто в скотину. То есть, чтобы у них не было ничего за душой, кроме интереса, вот удовлетворить свои чисто, ну, естественные потребности. А вот человек не просто животное, человек отличается от животного. И вот то, что я считаю необходимым, это действительно вернуть людям осознание, для чего они живут, кто они и почему. И вот тех книг, которые, ну, кроме того, что есть книги по теории мироздания, объясняющие явление живой и неживой природы, которые, так сказать, мне удалось вроде бы разъяснить и пояснить не просто вот потому что, а объяснить все аргументацией, которая логически еще никто не смог опровергнуть. Вот пока еще и с фактами, которые полностью подтверждают. Что могу сказать, что, ну, как ученый, ну, я закончил Харьковский университет в 84 году, так сказать, радиофизический факультет, кафедру теоретической физики, радиофизики. То есть это считался элитный факультет, и в нем кафедра теоретической физики считалась элитной кафедрой. Ну, и закончен самым последним, как понимаете. Но получив лучшее, что можно было в то время, на то время образование, и, как я понял, до сих пор остается лучшим образованием, я не смог получить ни одного ответа, который у меня был со школы. И мне это не устраивало, потому что какой, я думаю, ну, это школа для детей, вот когда типа, образование получу, там мне все объяснят. К сожалению, там ничего не объяснили, повторюсь.
Только что вы хотели узнать?
Ну, потому что противоречий столько было в объяснениях, столько было натянуто, все. Ну, не было даже ребенку, понятно, тогда еще. Ну, я думал, ребенок, ну, это не для школы и так далее. А вот когда я получил образование, дальше уже образование получать некуда. Потому что как радиофизики мы получали образование как физики за 5 лет, за 3 года. Как математики за 5 лет, за 3 года. И потом 2 года специализации. Потому что без знаний физики полного курса и математики за 5 лет, математика и физика, невозможно заниматься было для физики. Поэтому, так сказать, полноценнейшее образование, Харьковская школа радиофизики считалась в Советском Союзе лучшей школой. То есть лучше не было и в Союзе, и, думаю, не только в Союзе не было лучше. И получив образование, что я рад, что действительно наши преподаватели, профессора, доценты и так далее, все-таки учили, ну, мне не нужно было учить, но они требовали от студентов, чтобы они думали. Не были попугаем, повторяющим, а мы думали. И именно поэтому, так сказать, я рад, что именно получил такое фундаментальное образование. По крайней мере, для того, чтобы что-то делать новое, нужно знать, что было сделано, правильно? И чтобы можно было аргументировать свою позицию, нужно иметь понимание того, что говорят. Потому что, знаете, когда если человек говорит на одном языке, другой говорит на другом языке, если человек не знает другого языка, он не поймет ничего. Для того, чтобы объяснить человеку что-то на другом языке, нужно знать тот язык, на котором он говорит. Поэтому для того, чтобы человеку помочь пройти дальше, познать другой язык, ну, понимание природы, в частности, нужно знать тот язык, который он знает, иначе будет просто разговаривать на разных языках. Поэтому я знаю и тот язык, и тот язык, и мне это дает возможность помочь людям действительно двинуться вперед. И поэтому были написаны целый ряд моих книг, и что мне действительно приятно, то, что мои книги были написаны гораздо раньше, чем появились факты, полностью подтверждающие не 50%, не 70%, а 100% подтверждающие то, что я в них излагал.
Ну, например?
Ну, например, о том, что недавно Вселенной, так, в 97 году Хаббл телескоп, а книга, авторство получено на эту книгу, первая была об этом написана, в 94 году, а в 97 году Хабблский телескоп сделал замеры, которые показали, что, как они говорят, Вселенная имеет верх и низ, право и лево, то есть запад и восток, и что скорость света сверху вниз и справа налево различны. То есть они даже не понимают суть того, что они полностью пока подтвердили, не зная моей работы совершенно, полностью подтвердили, если посмотреть пояснение структуры Вселенной ближе нашей планеты, к примеру, ну, нашей галактики, то это полностью соответствует тому, что я изложил в своей книге, и в других книгах тоже дальше изложил. Или, допустим, уже относительно недавно, я не помню точно, когда это был 2006-2007 год, тоже сам Хаббл телескоп обнаружил так называемую белую дыру, как они называли. И потом, когда тщательно стали исследовать белую дыру, оказалось, что через эту белую дыру видна другая Вселенная, то есть окно в другую Вселенную. То есть для них это был шок. А в своей книге «Объяснение структуры пространств» я как раз и покажу, что существует точки, где тождественные вселенные смыкаются. И вот через эти точки можно спокойно пройти из одной вселенной в другую. Если, ну, пройти туда и выйти в другую вселенную. Вот они такие объекты уже найдены, такое начало.
Ну, это похоже на теорию червоточин, нет?
Нет.
Это совсем разные.
Это абсолютно. И теория многомерного пространства, которую я тоже говорю, что о многомерном пространстве, так, но обычно физики говорят о теории струн, например, слышали, да, или о семимерном или одиннадцатимерном пространстве, то они совершенно имеют другое, чем то, что я вкладываю в это понятие, понимаете? Поэтому, так сказать, есть, ну, хотя бы, скажем так, понятие у них одним измерением является время традиционное. Но время – это условные единицы, которые мы ввели условно, в природе его не существует. Они вводят как реально существующие измерения. Но это абсурд, потому что даже человеческая цивилизация, понятие времени было очень разное, и так сказать, часы длились по-разному, и так далее. Просто есть действительно процессы, обратимые и необратимые процессы. То есть, если, допустим, кусок угля сгорел, то он обратно не появится, правильно же? Но это не значит, что существует время, так сказать, как таковое. Существуют процессы, которые есть обратимые и необратимые, которые можно действительно придумать условную единицу, удобно. Время очень удобно, потому что мы договорились и пришли к этому времени, правильно? Если каждый имел собственное представление о времени, наверное, никогда не было ничего было сделать. Да, это удобно для того, чтобы организовать жизнь социума. Но это условная единица. А физика вводит как реально существующие. Или, допустим, теории энергетизма. Слышали такое, да? Ну, это физики начали придумывать и, так сказать, дошли до абсурда. Энергия – это свойство материи, когда материя приходит из одного состояния, допустим, твердого или жидкого, газообразного или плазму, и при этом и меняется качество, и при этом, говорится, вот переход при их приходе, она может совершать работу, и вот что выделяется при этом такая-то энергия. То есть переход, качество состояния меняется, и эти качества состояния человек использует для своих нужд. Но энергии без материи не существует, это просто свойство материи. И вот когда начинает, вот материя – это одно, а энергия – это другое, она сама по себе гуляет, а материя сама по себе гуляет, понимаете?
То есть энергия в чистом виде не существует.
Ну, естественно, энергия – это опять-таки результат перехода материи из одного качества состояния в другое. При этом качественный переход, он довольно-таки резкий бывает, используется человеком для своих нужд. И чаще всего не совершенно, очень, не очень грамотно. Что мы видим, результат происходящего приводит к тому, что мы сами уничтожаем свою планету. Это как очень разумно мы используем планету.
Не ну так? И плюс не очень высокий КПД, если я правильно.
Ну и КПД, само собой, не высок. Ну, атомные электростанции вообще не должны существовать, понимаете, да? Но они существуют в основном для того, чтобы производить боевое оружие. Что абсурд тоже. Но это особый разговор.
А скажите, а ваш удел, это удел одиночки, или у вас есть какие-то последователи, единомышленники? Как вы с тем же социумом общаетесь? Вот вы мне вскользь сказали, что традиционные ученые вас, ну, мягко скажем, недолюбливают.
Ну, почему? Не все. Недолюбливают только, ну, примеру, то, что мне известно. РАН, ну, наш РАН, так? Был роздан всем академикам. Моя книга «Нервная вселенная». И их просили найти, к чему придраться, ну, образно говоря, к чему, чтобы можно было размазать, растереть столу или там по асфальту, не знаю как, или катком, ну, как ему нравится, так. После чего те прочитали, ни к чему придраться не смогли. Вывод сделали. Люди еще не готовы, все это проживено. Но это не так, люди давно готовы. Потому что вот целый ряд людей, даже в школах, учителя, многие факультативные занятия проводят, и именно детям дают ту информацию, которая в моих книгах. И сейчас они относятся это по понятию природы, мироздания и так далее. И дети воспринимают вот так. И все больше и больше ученых, которые действительно ученые, а не чиновники от науки, это две разные вещи, понимаете, да? Становятся на мою сторону. Настоящие ученые. А псевдоученые, которые только занимают места, тогда всегда были, понимаете, да, и будут. А в принципе я же делал не то, чтобы, опять-таки, чтобы мне там избрали в РАН, там, награды вешали и так далее. Я делаю то, что мне было интересно понять, было всегда, понять процессы. И вот у меня всегда было возник, а как это, почему это, каким образом. И так и повезло, что мне удалось многое найти, многое понять и в своей книге изложить. И, ну, вроде бы, сколько писем получаю, в моей книге уже хорошо, что только с моего, с двух сайтов было скачано за несколько лет более 2,5 миллиона книг. А сколько потом на других сайтах, которые мои книги выставлены, я даже не знаю, потому что на десятках сайтов моей книги тоже, данных у меня нет, сколько там скачан, сколько люди распространяли и так далее, тоже нет. Но я знаю, что многие и распечатают книги, раздают, и на дисках раздают, и в разных вариантах.
Почитал сам, передай другому.
Не только, они даже распечатают и раздают на дисках и так далее. То есть это уже неконтрольно, но я думаю, что гораздо больше, чем 2,5 миллиона. То есть, может быть, десяток миллионов, может, больше. То есть я не беру судить, потому что нет точно. А вот то, что с двух сайтов, где есть счетчики, и которые можно посчитать, сколько. И то счетчики теряют где-то примерно 15-20% от общего числа. Более 2,5 миллиона. Хотя идет саботаж, то есть блокируют сайты, не имея на такого основания. Как вы, наверное, знаете, одну мою книгу запретили, вернее, два тома одной и той же книги запретили. Хотя это полный абсурд. Самое, знаете, забавно, интересно. Экспертизы, которые проводились, были противозаконны. В прямом смысле слова. Самое интересное, как эксперты пишут, никаких прямых признаков, доказательств, ничего нет. Есть косвенные. Ну, во-первых, нужно указать, какие косвенные, ничего не указывается. И, во-первых, если косвенные есть какие-то признаки, ну, можно быть чуточку беременной, понимаете? Вот то же самое. Если есть косвенные, должно быть законно, например, что считать косвенными признаками и указывать в тексте, что здесь есть. Ничего нет, а что в выводах все есть. Экстремист и так далее. А на самом деле моя книга разоблачает суперэкстремизм полностью. И не моими словами, а я просто говорю реальные тексты, не искажая ничего. Просто вот, вот смотрите, вот здесь написано так, это означает вот это, вот это, вот это. То есть искажения нет никакого.
Насколько я помню, где вы по православной церкви в том числе?
Нет, я не только православный, в основном это Тора. Угу. Потому что это наиболее экстремистская книга, которую я когда-либо читал. И Ветхий Завет, то же самое.
Это пятикнижие
Моисея, да? И там, извините, это не мною написано. Поэтому я считаю, что моя книга антиэкстремистская. Потому что я не считаю, что какой-то народ может быть избранный вообще. Я не считаю, что какой-то народ имеет право уничтожать другие, потому что ему так хочется. А это открыто написано в Торе. Вот это и делает меня опасным, потому что я показываю. И церковь я, христианство, я говорил тоже, что, потому что это уже ложь много. Там и к тому же ничего общего с тем, кого они подняли на какое-то своем знамени, не имеет христианство. Это тоже доказательство есть множество. И самое смешное, что люди, большинство, которые с пеной рта доказывают, что, так сказать, все это прекрасно, никогда не читали ни Нового Завета, ни Ветхого Завета. Потому что любой человек, прочитавший Ветхий Завет особенно, Новый Завет, там много противоречий, несуразиц, да. Но Ветхий Завет практически никто не читал. Все слушают только проповеди священников, а проповеди, которые они хотят, и такие дают. А зачем? Если есть, извините, святая книга, к примеру, да, которая была передана Богом, ну, скажем так, да, ее записали. Зачем нужен посредник, чтобы объяснить, что там написано? Она же напечатана, человек читать умеет, правильно? Открой и почитаешь слова Бога. Зачем нужен кто-то, чтобы интерпретировал? Я вот с любым спорщиком со стороны священника сказал, хорошо, вы считаете, что вы вот имеете право интерпретировать. Я, допустим, умеющий читать и умеющий мыслить, не имею, потому что я типа не закончил духовную семинарию. А для того, чтобы написаны слова, нужно духовную семинарию заканчивать? Ну, хорошо, вы считаете, что вы правильно трактуете. Значит, получается, что это такое, допустим, то же самое пятикнижие? Это то, что Моисей получил на Синае от горящего куста, не будем комментировать эту ситуацию, и это скрижали, это, значит, слова Господа Бога, так? Вы говорите, что это вы ему служите. И тут оказывается, вы начинаете интерпретировать, что Господь Бог сказал это, но имел в виду это. Понимаете, забавно? Получается, что священник считает себя умнее Господа Бога. Потому что Господь Бог получает такой дурак, что сам не может изложить свою мысль. Нужно комментировать комментарий со стороны служителя. Значит, получается, служитель считает, что он умнее Господа Бога, не так ли?
Ну, логично.
А они комментируют. Если это Бог сказал, значит, его слова. Значит, для тебя это святые. Вот, вы знаете, там говорится убийство. Ну, не имел, что убийство. Да, убивается, но, понимаете, да? Ну, это, понимаете, да? и тому подобное.
Это все очень интересно, но и имеет право на жизнь. Я ни в коем случае не имею никакого права там, принимать решение, так это или не так.
Да это почитайте Ветхий Завет.
Я Ветхий Завет читал, потому что я учился на филологическом факультете, и я проходил это в рамках древней литературы. Я к этому отношусь, к произведению, как к литературному памятнику, и как литературный памятник он мне понравился, скажем так. Вот. Обсуждать его божественные свойства я не готов, не хочу.
Нет, а вы знаете, когда в России был написан первый Ветхий Завет? Знаете когда?
Нет.
В конце 19 века.
Это когда привели его?
Когда его перевели, и дважды, первый перевод был полностью уничтожен, в царское время, между прочим, когда уже не при Петре Первом, которому считали безбожником, да, скажем так, вопрос второй, а именно в конце 19 века, а второй только перевод уже был принят. А почему не переводили? Потому что боялись, что если бы людям раньше содержание стало доступно, этого документа, то люди бы возмутились очень сильно. Просто к концу 19 века уже люди ничему не возмущались. Но это особый разговор.
Уже, да. Так вот, я, собственно, не закончил. Да, все да. Это имеет право на жизнь. А как с этим коррелируется, вот я когда про вас читал, когда я готовился к нашей беседе, то, что вы умеете управлять, допустим, там, силой мысли, останавливать природные явления, там, ураганы и так далее, вызывать дожди.
А это никак не связано с это тем, что... В смысле, с темой, о которой мы говорили. Понимаете, я вам отвечу следующее. Ну, как вы поняли, даже вот сколько материалов появляется уже все больше и больше, что многие племена и раньше, даже сейчас, принимают за божественное проявление то, что связано с действием цивилизации или цивилизации на более высоком уровне. Правильно? В частности, самолет, который пролетал, поклоняется как Господу Богу, правильно? Вопрос, является Господь Бог самолет? Нет, самолет Господу Богу, нет. Просто есть возможность, есть понимание, которое существует на определенном уровне развития человека конкретного. И для него другие вещи, которые лежат за пределами этого понимания, являются непонятными, сверхъестественными и так далее. Но если человек развивается, если он движется вперед, то для него это становится таким же обыденным, как дышать воздухом. Просто любая техника является костылем, понимаете, к тому, что человек... В любом случае, любая техника является, в принципе, костылем продолжения мозга человека, потому что он придумал что-то, правильно же? Чтобы поменьше горб найти, знаете, он придумал инструменты, чтобы облегчить работу, плуг там, и так далее, и так далее. И это продолжение его, так сказать, мысленной деятельности материализовано в таких инструментах. А вопрос, важно ли, что существуют способы, если человек правильно развивается, что не нужны костыли во многих случаях. Так нужно ли упираться, держаться за костыли, если вы уже кость давно срослась, вы спокойно можете ходить без костылей. Не нужны, правильно? Просто если человек развивается правильно, если ему удалось найти определенный путь развития, и у него есть определенные задатки и так далее, то при развитии многие вещи становятся совершенно нормальными и реальными. Это, если вы знаете природу природы, если понимаете механизмы, как она работает, что тогда, тогда, естественно, вы можете уже взаимодействовать не без вреда для нее, а с пользой. И то вмешиваться нужно не когда вот, вот хочу сейчас, чтобы была такая погода, я вмешиваюсь. Нет. С моей точки зрения, если что-то вмешательство должно, когда это критическая ситуация, когда какое-то природное явление грозит гибелью людей, т.д. и т.п. А до этого, извините, природа нормальная, и в природе любая погода хороша.
То есть, ну, у вас получается взаимодействовать, воздействовать силой мысли на ту же погоду?
Ну, получается. А, извините, как, какая разница, если взаимодействовать с помощью излучений каких-либо, с помощью антенн, это уже вмешивается отрицательно. Разница, суть не меняется, правильно? Важно результат, только на что направлено действие. Если на, действие направлено на вред, на принесение проблем кому-либо или чему-либо, то не важно, как это действие было достигнуто, важно, что, к чему оно привело. И опять-таки, любой прибор – это продолжение мозгов. То есть сейчас я придумал, как добиться чего. Ну, скажем так, инструмента нет, и он придумает инструмент, как это сделать. Не так ли? А если инструмент есть, зачем его придумывать? Вот и все. То есть отбрасывается. Что?
Если он не знает.
Ну, для этого нужно искать его, правильно? Если не искать, то никогда не дают. Если так сказать, идти тупо в одном направлении, не думая, зачем, почему идешь, упираться в стену и биться головой в стену, то пользы мало. Потому что большинство ученых, мне приходилось беседовать с крупными учеными ряда стран, имеющие мировые имена, и в Советском Союзе было, и за границей. Большинство ученых, которые говорят, что они входят в крупнейшие, десяток крупнейших ученых данных дисциплин, конечно, в итоге, когда их прижимаешь в угол вопросами, понимаете? Потому что я понимаю терминологию. И у меня терминологии запутать невозможно. Очень тоже положено. Тоже и знание языка, понимаете? И когда спрашиваешь в лоб, а что такое, отвечает одному Богу известно. Понимаете, если ты уперся в тупик, это тоже результат. Отрицание науки тоже результат. Это не значит, что ты должен продолжать биться головой, пока не ошибешь в лоб. А нужно остановиться и подумать, а может, ты шел не туда? Не хотят. Потому что тогда придется расстаться со своими регалиями, сказать, что ты делал не то в своей жизни. Но извините, если человек искал философский камень всю свою жизнь и не нашел, значит, во-первых, или он не искал, искал не там, где нужно, правильно? Или его вообще нет. Но если он искал не в том месте, то нужно искать другим. А если ты понял, что бесполезно, то хотя бы другим сообщи. Вот знаете, я делал вот это, вот это. Вот это сделал, вот это, вот так, вот так, вот так, вот так, и ни к чему не привело. Ищите другой вариант. Пример, правильно же? Вот если, но, к сожалению, не делал, потому что, ага, тогда придется сказать, что я дурак. Нет, не дурак. Просто исходя из тех позиций, которые человек имел, он пришел к такому, такой тупик, потому что эти позиции ни к чему другому привести не могли. Значит, нужно менять фундамент.
Да, но доказательную базу-то никто тоже не отменял. И вот, допустим, эти вещи, о которых вы рассуждаете сейчас, они, вот, мне кажется, мое мнение, достаточно сложно доказуемы.
Ничего подобного.
Ну, изменение там погоды, погашение урагана в зародыше, вызов дождя. Как доказать?
Очень просто. А вы для этого, допустим, по ураганам почитайте статью «Укрощение строптивых». Там специально приводятся данные, которые не я брал, не я сам фабриковал, понимаете, а американских центров исследования ураганов. Все данные взяты оттуда, стопроцентно. Взяты из публикаций по этому поводу, так? Где пишут, что явления произошли, которых не могло быть произойти. В результате чего исчезло вот это, вот это.
Планета Немезида еще, вот я вспомнил.
Естественно. Ну, не Немезида, а планета Икс.
Ну, она.
Понимаете, это для вас. Понимаете, в чем проблема? Проблема в том, что те, кто положено, они прекрасно знают, что к чему. Просто им невыгодно сообщать остальным людям определенную информацию, потому что тогда придется много поменять. Их самим тоже поменять, понимаете? Потому что НАСА прекрасно знает, наши и спецслужбы тогда все прекрасно знают. Как вы думаете, обращались бы ко мне Пентагон, правительство других стран с решением тех или иных вопросов, если бы это было не так, как вы думаете?
Не знаю, может, они пытаются отрабатывать все варианты.
Отрабатывать все варианты?
Как вариант.
И когда я предлагал, пожалуйста, я готов помочь, давайте с вами официальный контракт. Они готовы платить все, что угодно, только неофициально оформлять. Почему? Потому что если официально оформить как контракт, то тогда они вынуждены признать, что мы знаем об этом, что действительно реально. Понимаете? И если приборы, данные, не я говорю, понимаете, о том, что многие вещи я буду делать, я говорил до того, как я их делал. Это зафиксировано. И потом эти вещи случались. И фиксировал не я, сказал, я вот замерил, я получил. Фиксируют это как раз те, кто никогда во что подобное не верит. Поэтому получают данные, и, допустим, НАСА, могу просто один привести пример, чтобы было понятно. Ко мне когда приезжал директор Future Institute, называется будущего института будущего, который финансируется Пентагоном. Мы говорили о целом ряде вещей. Тогда, ну, я не люблю говорить о вещах, которые, во-первых, людям сложно понять. Ну, мне что важно, чтобы покричать о том, что вот, знаете, я такой крутой, я это сделал что-то, да? Мне это не нужно. Я делал не потому, что чтобы что-то мне там на руках носили там, или что-то такое, мне это совершенно не нужно. Я делал потому, что я считал, что по-другому не могу поступить. И вы знаете, мы долго говорили о тех вещах, которые я считал возможным говорить, человек неподготовленным. И у него уже, смотрю, смотрит на часы, значит, не время заканчивается, у него другая встреча. И так, и эдак. Потом он прерывает мне разговор и спрашивает, это ты повернул планету X? Ну, когда так в лоб поставлен вопрос, ты должен сказать или да, или нет, правильно? Если скажешь нет, то ты будешь ложь в любом случае. Я не привык лгать. Я предпочитаю или говорить, или не говорить. Ну, я говорю, да. И вот ухватил, заставил, и он не возмутился. Говорит, о, спасибо, все понятно. То, что он, они, его прислали именно, чтобы удостовериться, потому что информация была об этом, и печатная, не только печатная. И ему нужно было удостовериться, действительно так или нет.
Что же они не взяли в оборот тогда, таких ценных кадров?
Наверное, а вы думаете, не пытались брать? Мне пытались и забивать кого-то, кто не было, и любые деньги предлагали. Когда это не получилось, попытки покушения десятки были, сотни. Ну, мои методы позволяют от многого защититься в том числе.
Ну, если я правильно понял, вы вышли на более высокий уровень, не знаю,
понимание природы, скажем так.
В сравнении с подавляющим большинством.
Ну, кое-что удалось понять. И могу сказать следующее, никогда человек, несущий себе червоточину какую-либо, никогда на этого не пройдет, потому что развитие идет весьма забавно. Я сравниваю развитие с биатлоном, это очень хороший пример. Вот человек должен добежать от точки А до точки Б. Тут имеет значение, как он лыжи, как он подготовлен физически, какие лыжи, как правильно мазь подобрал, как рассчитал все, как рассчитал свое так далее, дыхание и тому подобное. Правильно? Пил или не пил перед забегом. Он отбегает от точки А до точки Б, и тут у него мишени. Вот он должен поразить мишени. Если он их всех поражает, он бежит до следующей точки, от точки Б до точки С и так далее. Понимаете, развитие тоже. Человек тоже имеет значение, природные задатки и так далее, и так далее. В определенный момент он приходит к определенному качественному рубежу понимания и представления, где перед ним стоит определенная качественная задача, которую он должен решить. Это же растение, что мишень. Если ты правильно их решаешь, то ты продвигаешься вперед, то есть проходишь какой-то качественный барьер и идешь, пока не наткнешься в следующий. Если ты не сможешь решить какую-то, то получая ты не реша, получаешь штрафной круг. Поэтому это сравнение очень удобное, оно действительно отражает суть. И поэтому, если человек гниль есть какая-либо, то высокого уровня развития он не сможет достичь. Почему? Потому что решение может человек принять, который действительно правильно может оценить ситуацию и правильно принять решение. А для этого нужно учитывать множество факторов и исключать целый ряд факторов, которые присущи, кажется, нарциссизм, эгоизм, самовлюбленность и так далее, и так далее. И много чего такого.
То есть нужно быть святым, пользуясь.
Нет, не святым, нет, нормальным человеком. Нет, нормальным человеком. То есть никогда не жить по совести и справедливости, скажем так, понимаете? Да, конечно, человек может оценивать ситуацию по-разному, находясь на разным уровнем понимания, это конечно.
И плюс еще развитие.
Естественно, на каждом уровне. Но в этом
плане... Есть еще культура, потому что
конечно.
В разных культурах разные этические и моральные.
Совершенно верно. Совершенно верно. Множество факторов должно учитываться. И многие факторы или помогают, или мешают человеку двигаться в нужном направлении. Например, вы знаете, когда меня вот спрашивали вот, возможности, как вот, что нужно делать, человек должен всегда действовать. И, конечно, на каждом уровне он может действовать по-разному. Я проводил такой пример, чтобы дать суть какого-то представления о том моей позиции. Допустим, человек находится, обычный человек видит, что на улице сумасшедший убивает людей. У него, допустим, пулемет, и он стреляет и тому подобное. И этот человек неуязвим для него. Ну, такой вопрос. Вопрос, я говорю, что вы будете делать с этим? Ну, он начинает, вот мы будем ходить, уговаривать его, чтобы он не убивал, потому что это нехорошо. Я говорю, и что, он будет вас слушать? Нет. Но мы должны говорить. Потому что он же, так сказать, человек и так далее. Я говорю, ну хорошо, а он же убивает десятки других людей. Я говорю, у вас, допустим, винтовка с оптическим прицелом. Что вы будете делать? Вот я буду делать, уговаривать, ходить вокруг. Я говорю, вы знаете, да, убить сумасшедшего, который убивает десятки людей, это нехорошо. Но нужно остановить больше зло, меньше зло.
Ну, это принцип двух зол, да,
больше, да, меньше. В данном случае, если у вас ничего, кроме как винтовки, нет, вы должны спасти десятки людей, детей, женщин, стариков, которые он убивает. Да, вы прервете его жизнь, но спасете сотни других, к примеру. Так?
И это не помешает достигнуть следующего уровня?
Помешает, но это правильно сделать. Но если вы не только винтовку имеете, если можете влиять на ситуацию, к примеру, вы можете сделать, чтобы человек не мог нажать на курок. Правильно? То есть он пытается, у него ничего не получается. Приедут санитары, наденут смертельную рубашку.
Больше.
Да, и увезут его в дурдом опять, правильно? От которого он сбежал. Это тоже действие на другом уровне. И тоже насилие, правильно? Только насилие уже гораздо меньшее, потому что вы уже достигли другого уровня. Замолись.
Когда же все достигнут?
А для того, чтобы достигать, нужно действовать. Считать, знаете, это как вот индусская философия, которая извращена очень сильно, с моей точки зрения. Вот, я не имею права вмешиваться, карма того человека. Ребенок тонет. Он тонет, я не имею права вмешиваться. Во-первых, я не имею права вмешиваться, да? Это карма этого человека. Он должен утонуть, пускай тонет.
Может, твоя карма спасти его?
А об этом не думают. А философия, почитайте, философия такая. Я, например, такую философию не приемлю. Если ребенок тонет, нужно ему, человек тонет, нужно помочь ему спасти, рискуя своей жизнью. Да, может, ты погибнешь, но спасешь. Потому что если ты не сделаешь, вот это будет карма, скажем так, из их понятий, понимаете?
Тут мы уже вплотную к вопросу о ведах подходим.
Ну, можно и так, да.
Скажем так. Тоже один из таких трактатов, скажем, человеческих.
Ну, вы знаете, если каких ведах их... Индийских ведов, да?
Ну, я думаю, оттуда же все началось.
Ничего подобного.
Нет? Все-таки славяне.
Вы знаете, мне приходилось, не буду называть имена, мне приходилось беседовать с одной женщиной, которая имеет титул Махатма. Слышали такое понятие, да? Я не буду называть имя, это не важно, правильно же? Знаете, что ее интересовало, когда со мной связалась? Не я с ней связался. Ее интересовало, чтобы я мог ей перестроить мозги, чтобы дал возможности, которых нет. У Махатмы. Значит, тоже возможности она имеет. Маленький для нее, это же по ее пониманию, даже не по моему пониманию. Ну, у меня тест на вшивость такой вот есть, я спрашиваю, хорошо, а вот скажите, вот, а кто вам, хотя у нее, кажется, мать француженка, отец индус. Ну, неважно, есть это деталь, которую можно навести на свет, я не хочу. Так вот, я говорю, скажите, а кто передал в Индии, откуда веды взялись индийские? Вы знаете, пришли семь учителей белых из-за Гималаев и дали нам эти знания. Ну, во-первых, я, кроме как ее слова, и потом, как мне сказали, кто ездил в Индию, учился в институтах там, ну, по этим направлениям, там об этом говорят. Только. Но не видел, не слышал ни разу во всем мире индусы выступающие сказать, что нам это передали знания. Люди, белые люди, пришедшие с севера, которые говорили на русском языке, между прочим. Ни одна собака не говорит, так? Это первый момент. Второй, хорошо, а теперь скажите, вы приходите в детский сад или ясли. И вы что, начинаете, что, квантовую физику читать сразу? Вот нет. А что? Ну, я говорю, помогу вам. Вы даете алфавит, грамматику, азы. Так говорю, смотрите, вам пришли белые люди с севера. Дали вам азы. Вы это приняли, извратили, выдали за свое, и вы говорите, что несете свет? Это же ложь. Почему не сказать, что да, вот это так и есть? Это же не умаляет того, что не делать, правильно же, с моей точки зрения? Если не сохранили и продолжают традиции. Но это же не они создали. Понимаете, вот если на таком уровне уже закладывается ложь, то с моей точки зрения это лживое учение в любом случае. Потому что извратили до безобразия. И к тому же, не мои исследования, многих лингвистов и самих индусов, вы знаете, есть старый санскрит и новый санскрит. Новый санскрит извращенный очень сильно. А старый, это один из алфавитов славяно-арийского языка, русского языка. 70 слов этого старого санскрита и русского языка современно тождественны. Хотя несколько тысяч лет, 4-7 тысяч лет, почти 5, там был мертвый язык. И хорошо, А вот в Индии мертвый язык санскрит, да? Хорошо. Но если был мертвый язык, значит, был когда-то носить этого языка, правильно? Они вымерли, там, их истребили. Но где же это носитель этого языка? Пускай пока одно из племен или факты подтверждают, что это такое племя жило на территории Индии, которое вымерло, и вот язык стал языком философов и ученых Индии, да? Высшей касты. Нет ли одного племени? Оказывается. Особенно русский диалект, который певучий более, да, северный. Когда индусы приезжают на север, они в шоке. Мы слышим живой санскрит. Это не мои слова. Но вы хоть слышали по телевидению ваши сослуживцы по работе, по другим каналам? Хоть раз заявили об этом?
Что... Я об этом не слышал.
А вот не слышали. Понимаете, в чем дело? Вы не слышали. А вы представляете средства новостей, правильно же? Новости несете людям, правильно? Информацию.
Информацию.
Ну, если бы вы слышали на другом канале, вы бы слышали, правильно же? Молчком. А почему? А потому что никому не нравится, что праязыком индоевропейских языков был русский язык. И лингвисты уже установили множество фактов, не я установил, что праязык именно был русский язык, который стал основой для большинства языков индоевропейской группы народа называемой. Но тогда, знаете, получается признать, что необходимо признать, что именно русский язык, праязык, что это общий язык наших всех предков, белой расы. Это нужно признать, что цивилизация русская, цивилизация существовала уже много тысяч лет. Что именно русская цивилизация, славяно-арийская цивилизация, где был русский язык государственным языком, единственным, и на нем говорили все народы, живущие на территории огромной империи, является фундаментом, что культура, которая была, это была принесена нашими предками, и много что другое. К примеру, ну вы знаете, вот, когда вот в школе я учился, по крайней мере, в истории, например, вот Петр Первый, ну это вопрос второй, хотя это был уже Петр Первый уже, но это вопрос второй опять-таки, потому что мы сейчас не трогаем тему, ввел Юлианский календарь в России, так? И с этого дня пошел 1700 год. Начало 18 столетия, правильно? Ну, во-первых, два вопроса существуют. Первый вопрос. Был ли календарь до введения Юлианского календаря Петром I? Или не было? Если не был календарь, то все мы жили дикари, не знали, сколько дней в году и так далее. Это великое благодеяние, да? А если был календарь, почему о нем никогда никто не сказал, какой был и что было на этом календаре? А знаете, почему не говорит? Потому что когда он ввел календарь Юлианский, с которого прошло 1700 тысячелетий, это было по тому календарю, который был на территории даже Московской, Тартарии, или как называлось в Руси, год 7208 от сотворения мира в Звездном храме. Это заключение мирного договора между Древней Русью, она называлась тогда Асией, ну, неважно, как название было, и Древним Китаем. А до этого были другие календари. То есть, получается, он выбросил, посчитайте, более 5000 лишним лет прошлого. И поэтому, когда наш патриарх выступает, Кирилл теперь и говорит, что славяне были хуже зверей, жили в землянках и в деревьях лазили, ну, помните, да? Это говорит сейчас. И счастье, что вот Кирилл Мефодий дал грамотность. Так извините, Кирилл Мефодий 14 век. А чем же было, на каком языке были написаны слова, которые князь Олег пребывал на вратах византийского
Константинополя? Что было на щите написано?
Да. И чем же грамоты заключали? На русском языке писали, извините. А, извините, 9-10 век, берестяные грамоты. Крестьяне, глухомани писали письма друг другу, считали, сколько пудов зерна, сколько стоит и так далее. Умели считать, математику знали, пускай арифметику, и мы письменность знали. Это дикая страна, да?
Как выяснилось,
да? А на чего же не писали? Просто путают, что Кирилл Мефодий делал славяно-церковный язык, который ничего общего с русским языком не имеет, вы знаете, да? Вы слышите, вот, когда читают, кажется, проповедь на церковнославянском, это совершенно другое. Это старославянское. Ну, это не русский язык. Это создано действительно для церкви. А помните, что княгиня Анна, княжна была, по крайней мере, потому что вышла замуж за короля французского, Франциска I, приехала туда и писала письма, и привезла с собой библиотеку во Францию, в Париж.
Это был уже еще древнерусский язык.
Нет, он на русском писал. В том-то и дело. Русский язык. Все было написано на русском языке. Почему-то все грамоты, в том числе и ханов так называемых, написаны на русском языке. Знаете об этом? Молчат об этом. Ну, это закон княжны Анны. Так вот, Франциск I, король Франции, не умел читать и писать. Это продвинутая западная цивилизация. Что, зачем Людовик XIV, король Солнца, говорил, что настоящий француз моется два раза в жизни, когда рождается, когда умирает. Да, это продвинутый Запад.
Ну, это да, это вот это известно уже факт.
Да. Ну, извините, вы знаете, что французские короли, потом президенты до сих пор клянутся на русской Библии, которую княжна она привезла, нет? Нет. Что она привезла свою библиотеку. А во Франции библиотеки не было, ни университетов, ничего не было. Да, это дикий Запад. А ведь Киевская Русь в то время была окраиной Славянской империи. Это не метрополия была. И Московское княжество потом тоже не было центром. Это особый разговор. Это дикий. Извините, знаете, как нужду справляли в королевских дворцах? Не знаете?
В окно?
Нет. Ну, до этого не дошли. Ну, все короли же. Знаете, что делали? В углу комнаты, в спальне, была дырочка, и которая шла через все этажи. Ну и когда нужно было кому-то, спускался гостеносная особа, садилась в уголке, и все, все это же. И повезет кому-то, что кто-то в это время ниже не сидит на той же точке.
Гостеносная это особо сверху должна.
Естественно.
Ничего же не поменялось.
Так нет, правильно. Но внизу кто сидел, вот представьте, в момент, кто сидит внизу. В то время.
Тревожная кнопка.
Да, тревожная кнопка, да, электронная сигнализация, все правильно. В то время как, извините, даже в 9 и раньше веках русские крестьяне имели, извините, туалет, выгребную яму, которая стояла во дворе, они выходили красиво, культурно, все было.
Про баню,
что ли? Баня, которая была, каждую неделю мылись и так далее. А когда было простуда, когда необходимо было, тоже грязные очень, да? Понимаете, вот то, что... Я не говорю, что все в нашем прошлом было изумительно замечательно, так? Но у нашей Родины действительно было великое прошлое. Его украли. Украли для того, чтобы создать иллюзию высокоразвитой западной цивилизации, которой никогда не было. Ну, вы знаете, вот сейчас популярно «Король Артур», да, примерно? Это не я раскопал, это раскопал Фоменко Носовский, чтобы не сказать, что я украл идею. Знаете, как говорят, он все украдет. Я когда что-то использую, всегда говорю, откуда я взял. Так вот, они раскопали, действительно, что на могиле так называемого короля Артура стоит нагробный камень, где написано «Rex Ardo Rus», что в латыни переводится «король» или «вождь русской орды». Неплохо. Имеет отношение к той легенде, красивой легенде, которая существует в Англии. И его считают основателем английского государства. Не так ли?
Ну, интересно. По-меньшему.
А вы знаете, когда англичанам это сообщали, они верили, шли, когда видели, у них шок был. Я могу предлагать очень долго. И к тому же летописи, которые сохранились. У меня, допустим, есть ксерокопия, то есть это 100% копия ремизовской летописи. Которая растянулась на несколько столетий. Пусть, допустим, там текст изменяли и так далее, понимаете почему. Но в этой летописи стоит исчисление именно сотворения мира в Звездном храме. И только после того, как Петр I ввел, стали в скобках добавлять такого-то Рождества Христова. И таких доказательств тысячи, сколько ни следов не уничтожалось, они остались. Их будет все больше и больше появляться. Просто многие еще скрывают, потому что боятся, что будет уничтожено, как уничтожалось все ранее. То же самое уже Петр I, я пока не буду объяснять, иначе долго будет, почему уже Петр I, когда он действовал, он приказал свести все старые книги в столицу, чтобы снять с них копии, так? И за неподчинение смертная казнь. Неплохо, да? Вопрос. Если свели старые книги, значит, должны снять копии. Где старые книги, где копии? Нет ни копий, ни старых книг. Соловецкий монастырь, слышали такое, да? Там собрались волхвы, ну, под прикрытием монастыря, которые хранили древние книги волхвов и ведические книги. 2 года войска царские осаждали монастырь, пока, так сказать, его не взяли. И то специально взяли, потому что большинство книг ценных успели спрятать за это время. Вопрос, почему такая война против книг? Вспомните, все библиотеки горели, в одно и то же время сгорали. И что самое интересное, меня всегда умиляло, знаете как? Вот оригиналы книг сжигались, а потом все копии сняты с них, оставлялись целыми и объявлялись достоянием великих предков. Вопрос, если оригинал – ересь, правильно? То копия, снятая с нее, тоже ересь, так же? Почему оригинал сжигался, все оригиналы исчезли, остались только одни копии.
Но это теория заговора.
Почему теория заговора? Это факты. Извините.
Это одна из вероятностей.
Почему? Нет, извините, не вероятность.
Или одна, или единственная.
Это единственная. Извините, это не одна книга. Вот если бы одна книга была, или две книги, я с вами согласился. А когда десятки тысяч книг, оригиналы были сожжены, а все данные копии сохранились, хотя оригиналы объявлялись юридическими книгами, и потом все копии сохранились, потом объявились. Подумайте, почему все библиотеки сгорели старые? Именно одновременно. Случайно, да? Знаете, есть хороший анекдот, чтобы закончить. Приходит один пьяный психиатр и доктор. Я был пьяный, свалился с 9-го этажа. И даже косточку не сломал. Ну, доктор посмотрел, все нормально. Голова цела, вроде псих, не псих. Ну, это случайность. Через некоторое время ситуация повторилась. То же самое приходит. Доктор, и опять. Ну, это тоже случайность. Через некоторое время третий раз приходит. И доктор, опять то же самое, свалился и ничего. А это, говорит, закономерность. Доктор, понимаете, психиатр? Понимаете, случайность может быть с одной книжкой, с двумя книжками. С тремя максимум, с 10, со 100 книгами. Но когда с десятками тысяч книг произошла такая случайность, и то, что то же самое Петр Первый уничтожал все книги.
Древние. Опять-таки, это косвенное доказательство, мне так кажется.
Какое же косвенное
доказательство? Мы знаем, что было написано в
тексте. Хорошо, но извините.
У нас есть, да, факт, допустим, что...
Это не косвенное доказательство.
Мы не знаем, что в них было, или знаем?
Я думаю, знаю. И скоро эта информация вылезет, потому что не все книги были уничтожены, потому что многие книги были спрятаны.
Та самая еще и библиотека Ивана Грозного.
Не только. Много еще другого было.
Александрийская у нас.
Ну, там Александрийская в основном была уничтожена, к сожалению. Вот. Потому что, как заявили, если есть Коран и не написано все, то больше ничего не нужно. Помните, да? Вот. Но сам почему-то он читал не только Коран.
Ну, он был разносторонним.
Правильно, потому что, естественно. Понимаете, дело в том, что вы говорите, Косин, это не Косин, это прямое доказательство. Потому что, когда были уничтожены оригинальные книги, а копии, оставленные как наследие, и восхваляются до сих пор, вопрос, почему тогда были уничтожены оригиналы? Значит, отличие между оригиналом и копией должно быть. Иначе бы сохранили оригиналы.
Все верно и все логично. Последний момент, который хотел вас уточнить. Опять-таки, когда я готовился, когда читал материалы ваши,
хорошо,
о вас.
Пожалуйста.
А в одном из материалов, я тоже не буду говорить кто, о вас было сказано, что вы живете в каком-то своем мире. Вот как бы вы прокомментировали это высказывание?
Для того, чтобы кто-то высказывал о том, в каком мире я живу, он хотя бы должен знать мой мир. Я думаю, что этого человека я никогда в глаза не видел и не слышал. А теперь скажите, если кто-то будет писать, что вы думаете, даже не владея телепатией, так? Вот он предполагает, что вы думаете об этом, и что вы желаете, хотите, что вы замышляете. Что вы сказали потом по человеку?
Ну, ничего хорошего.
Вот вы ответили сами на вопрос. Как человек может знать, в каком мире я живу, если ни малейшее представление не имеет этого мира? Он ни разу не беседовал, не говорил.
Может быть, он имел в виду в мире отличном от мира подавляющего большинства, скажем.
Но опять-таки, его нужно знать. Хотя бы, понимаете? А вот,
возможно, он базировался на ваших там высказываниях, на ваших книгах.
Так прочитать их нам сначала. А вот знаете, когда большинство, и в основном молодежь, мне что больше радует, пишут, что прочитал мои книги, они обрели смысл жизни, они знают теперь, кто они, зачем и для чего живут. И что теперь знают, как им делать, и что делать, чтобы действительно быть человеком, и что им стыдно за то, что они делали раньше, потому что они не видели смысл своей жизни.
Их... Получается, армия ваших сторонников растет?
Ну, думаю, что да. Потому что люди, даже знаете, как мне один человек сказал, что там научное общество Санкт-Петербурга есть, и он там все классические ученые, хотя я тоже классическое образование имею, просто меня не устроило, я пошел дальше искать, а их, видно, устроило. Вот. И он, типа ерунда. Он дал ему мою книгу. Сказал, прочитай, найди что-то.
Нашел?
Ничего не нашел. Понимаете? Или еще один последний момент. Один мой знакомый, я не буду называть, я хотя говорил уже, поэтому можно повторить. Он сам академик РАН. И долго, не сегодняшнего, а еще работал на космос. То есть, понимаете, серьезная организация, и там дураков не держат, правильно? Так вот, он, ознакомился с материалами, частично моими материалами, он решил на одном из форумов выступить в защиту меня, потому что там лили грязь, на меня, просто помой выливали, не принято. И он типа пытался объяснить людям, что зачем вы делаете? Я вот академик такой-таки, считаю, что там то-то, то-то, то-то. Ну, это то, что он считает, вы не можете спросить, не буду повторять. И он все-таки добился того, кто больше всего поливал грязью, добился, чтобы он ему дал свой телефон. Он мне рассказывал. Он созвонился с ним и спрашивает, я такой-то, такой-то, академик РАН, такой-то, такой-то, занимался тем-то, тем-то. А вы кто? А я такой, какого образования? Вот я среднюю школу не закончил. Оказывается, он может разбираться в высших материях, не закончил среднюю школу.
А вот такой карта может управлять государством?
Да, конечно. Да, дальше говорит, а что такое? А вот я инвалид. А он говорит, а разве Левашов вас сделал инвалидом? Вот нет. Так почему же вы? А вот пускай вылечит меня. А это почему он вас должен лечить? Ну, пускай даст миллион, тогда я буду его хвалить.
Вы знаете, есть миллион?
Чего? Рублей, может быть, наберется, но не долларов.
Потому что не дадите все равно.
Никогда не дам. Потому что, ну, во-первых, не в этом дело, дам или не дам, а в том, что когда человек говорит, пускай даст миллион, я буду хвалить. Что для меня это значит? Аналитика небольшая, тут нужна. Значит, что ему дали деньги, чтобы он это делал. Значит, ему написали, что он уже говорит, что он должен вякать. И вот, к сожалению... Да, перекупили. Я никогда не собираюсь никого не перекупать и вообще покупать, потому что люди, которые резонируют, они приходят не чтобы им кусок хлеба сунули в рот или деньги дали, так? Потому что они проснулись и понимают, что нужно действовать на благо своей Родины. Нужно, как говорится, именно поднимать, восстанавливать страну, не допустить, что ее полный развал, к которому все ведется, понимаете? Потому что уже вы знаете, наверное, не секрет, что на Западе уже есть карта, где Россия поделена, и кто чем владеет. Знаете, да? И не стыдятся это открыто афишировать. То есть плевали на все. А мы еще не сдохли, извините, страна живет, и народы, живущие здесь, не сдохли еще.
Ну, будем надеяться, что и будет жить.
Вот он-то и дело. Я тоже. Но для этого нужно действовать.
Интересная беседа.
Надеюсь.
Интересно беседовать с интересным человеком, скажем так. Не совсем я согласен, скажу.
Но это никто не требует.
Но некоторые мысли мне показались заслуживающими дальнейшего изучения. Ну, с моей
стороны. Денис, дело в том, что я же говорю, что все были согласны, понимаете? Просто мы говорили так вот быстро, так сказать. А для этого есть все, да, так вот просто мазками. А для этого все есть подтверждение, которое выстроено очень, пока еще обоснованно. И пока еще никто ничем не смог опровергнуть.
Пока еще никто ничего не сжег.
Ну, не, почему? Пытались. А книгу, которую пытались запретить. А что, разве не сжигание? Это же другой вариант. Хотя ничего нет, ее запрещают. Боятся. Ну, а то, что людям интересно, вы понимаете...
Я думаю, это церковное лобби, скорее.
Не церковное. Ну, и церковное лобби, знаете, что сделало? Когда на меня несколько раз напали, хотя я их не трогал, я просто использовал тексты Ветхого Завета и анализ, допустим, того же славянских вет и доказал, во-первых, проанализировал и раскопав нюансы, Что имелось в виду, когда писались там в Ветхом Завете, а то территория, а то территория. И нашел, где территории находились, что происходило, когда это было, что было. То поискать все можно найти. То есть там информация далеко не выдумка, это не легенда. Очень много достоверной информации. Вот я много всего раскопал, подтверждающих. Я определил четко, где происходили события, которые описывались там. Однозначно. Не то, что я придумал, понимаете? Так вот, я сравнивал Ветхий Завет и сравнивал Ветхие Веды. И показал, что в этих книгах описываются одни и те же события, только с разных позиций. Со стороны одной стороны и со стороны другой стороны. Но события одни и те же. Совпадений, случайностей таких быть не может.
Ну, Коран тоже можно еще взять, там тоже, в принципе.
А Коран что такое? А что такое Коран?
Это вольное приложение.
Того же самого Ветхого Завета. Это секта, курица, христианская секта, которая была отлучена от христианства, знаете, да? Тоже это христианство, которое возникло из иудаизма, вышло. То есть мы знаем католицизм, православие, хотя это неправильно, это ортодоксальная церковь. Православие к христианству никакого отношения не имеет. Это просто хитрый трюк, который придумал Никон в 1553-56 годах. И все, понимаете? Просто, опять-таки, во время интервью невозможно дать, не потому что я не хочу.
Я думаю, что это не последняя наша встреча.
Ну, возможно, но в любом случае, понимаете, я не говорю, что все должны быть согласны с моим мнением. Ради Бога, каждого человека имеет право иметь свое мнение. Но я всегда говорю так, человек имеет мнение, это его право, но он его должен обосновать. Если он обосновывает, ему доказывает, что это мнение несостоятельно по тем или иным причинам, нормальный человек должен сказать, да, я понял, я не учил вот это, мне теперь понятно, и изменить свое мнение.
Отличная кода, я считаю.
Ну, такая моя спасибо позиция. Большое. Не за что, вам тоже спасибо.